Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И, значит, мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние актуальные новости. Присоединяйтесь, пожалуйста, к этому обсуждению. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». СМСки плюс 7-925-8888-948. И прямой эфир 495-7373-94.8. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Внутренняя сторона МКАДа. Ну, здесь пробка традиционная. Волоколамка-Ленинградка. Внутренняя сторона и внешняя еще на юге тормозят. Внешняя особенно тормозит, значит, вот примерно от проспекта Карамзина. Это внешняя сторона. И пробка эта тянется и становится прям коричневого цвета уже при съезде на Симферопольское шоссе. И само Симферопольское шоссе тоже стоит. Будьте внимательны. Именно даже не очень понятно, почему, но никаких ДТП нету, но там тяжело. Так, еще затруднение. Третье транспортное кольцо отмечу. Большая пробка начинается примерно от Кутузовского проспекта из-за ДТП на трешке. Тянется по Беговой улице, и пробка эта в районе Новослободской улицы только заканчивается. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля простаивает. Садовое кольцо, ехать по нему трудно, поэтому лучше, скорее всего, на метро, особенно если вы собираетесь в район вот здесь Добрынинской, Серпуховской, Мытной улицы, проспекта, Ленинского проспекта. Ну и на набережных тоже тяжеловато. Кремлевская набережная, Москворецкая набережная и вот Большая Якиманка. Тут вообще в районе Александровского сада прям вот какой-то каменный мост, он, видимо, перекрыт.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В Стамбуле сегодня проходили переговоры России и Соединенных Штатов Америки. Страны Европейского Союза тем временем обсуждают варианты увеличения инвестиций в оборону, в том числе создание Европейского оборонного банка. Правительство ограничило экспорт бензина до конца этого лета. Обсудим. И Томас Бах отказался от членства в Международном олимпийском комитете. Будем говорить о том, а что вообще изменится с уходом Томаса Баха и как будет МОК относиться, например, к спортсменам из России и Белоруссии.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Стамбуле сегодня проходили переговоры российской и американской делегации. Переговоры начались сегодня в районе 10 часов утра по московскому времени. Встречу российских и американских дипломатов накануне анонсировал глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, темой переговоров станет работа посольств двух стран. О восстановлении численности персонала дипмиссии стороны договорились на первых с начала военной операции на Украине переговорах между Россией и США, которые прошли 18 февраля. В Рияде. И Лавров говорит, что если наши дипломатические каналы будут отключены, будет сложно последовательно обсуждать множество тем, включая некоторые не связанные с этим проблемы, которые могут сорвать более широкие переговоры, например, по Украине. Это уже слова не Лаврова, а госсекретаря США Марко Рубио. Григорий Ярыгин с нами, доцент кафедры американских исследований Петербургского госуниверситета. Григорий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о чем говорит интенсивность встречи и почему стороны именно сосредоточились вот на этих процессуальных вопросах?
Мы наблюдаем именно переговоры, потому что это значит, что никто никому ничего не диктует, никакие ни установки, ни требования. Если бы это было так, то если бы одна сторона диктовала бы свои установки и требования, вторая бы их приняла, то никакого повторения бы переговоров процесса бы не случилось, все бы закончилось очень быстро. Если бы было в обратную сторону движения, одна сторона диктовала, а вторая бы отвергла эти установки, то тоже все бы давно уже закончилось. Но мы видим, что продолжаются переговоры. А это значит, что стороны не просто понимают интересы других участников другой страны, но и принимают эти интересы и понимают, что над ними надо работать. И второй важный момент. Продолжающиеся переговоры говорят о том, что есть заинтересованность в результате этих переговоров. То есть они уже перешли в практическую плоскость. Мы не знаем деталей, Но мы знаем общее направление, по которому сейчас заявлено ведутся переговоры о восстановлении дипломатического сотрудничества, каналов дипсотрудничества. Это не самая простая тема для переговоров, но она будет первой, где будут действительно продемонстрированы практические результаты. Она сложна, потому что, чтобы мы понимали, чего хотят, например, американцы, когда они говорят о восстановлении численности сотрудников своего посольства, своей дипмиссии. Предыдущий посол американский, посол Салливан, в 21-м году жаловался на то, что в штате посольства осталось 120 человек в Москве, а за 5 лет до этого их было 1200. Uh-huh. Мы понимаем масштабы ухудшения ситуации между двумя странами, которые происходили в этой конкретно области дипломатии и общения между двумя странами профессионалов, тех людей, которые призваны как раз улучшать отношения между странами, поддерживать их, развивать. А тогда дипломатов сделали инструментом такого противостояния. Uh-huh. И сейчас мы видим, что стороны приходят, судя по всему, приходит к соглашению о том, что, будет постепенно, поэтапно наращиваться число сотрудников. Я не думаю, что оно снова будет таким большим, но, скорее всего, постепенное наращивание сотрудников приведет к тому, что основные функции, которые должны выполнять дипломаты, консульская служба, они будут со временем восстановлены. Конечно же, чем быстрее, тем лучше, но этот процесс, судя по всему, идет. И тот комментарий, который вы сказали, сделали о Марко Рубио, о том, что он говорит о том, что могут быть разные отягчающие события, которые могут помешать проведению переговоров. Мы говорим сегодня о восстановлении форматов, разных форматов дипломатической работы. Это предпосылки к восстановлению хороших, нормальных, адекватных отношений между двумя важными игроками международной системы.
Я правильно понимаю, Григорий Олегович, что здесь важна все-таки роль личности в истории, потому что для многих становится удивительным, как, в принципе, так быстро можно нормализовать процесс, прошу прощения за тавтологию, нормализации международных дипломатических отношений двусторонних, потому что на протяжении последних лет с той стороны мы видели последовательность в виде дезинтеграции международных отношений, двусторонних отношений, девальвации и вообще патологичности.
С одной стороны, это действительно роль личности, когда адекватные люди принимают адекватные решения. Но с другой стороны, накапливается, наверное, критическая масса неадекватных решений, которые мы видели действительно как лавинообразно накапливалась она, с другой стороны, которая приводила уже, к такому моменту, когда необратимость событий могла сыграть тяжелую какую-то роль не только в двусторонних отношениях. От этих двусторонних отношений, тут не надо тоже стесняться, но от отношений между Россией и США зависит очень разное и очень многообразное отношение в целом в международной системе. Поэтому стабилизация этих отношений, нормализация этих отношений, в ней многие заинтересованы. Конечно, у нее есть свои противники, но многие заинтересованы в стабилизации отношений между Россией и Соединенными Штатами. И конечно, здесь нужно опасаться того, что сейчас как бы не прилетел какой-нибудь черный лебедь, который может спровоцировать, по крайней мере, замедление этого процесса, если не его, не воспрепятствует ему. А, к сожалению, такие тоже такие риски такой стремительной нормализации, конечно же, присутствуют. Но и вы правы, роль личности с той стороны сыграла свою роль. Дональд Трамп дает сигналы, свои установки, своей команде. Например, Марко Рубио является индикатором такого проявления смены позиции. Вообще-то Марко Рубио далеко не самый дружественно настроенный политик в целом американский по отношению к России.
Тем удивительный этот формат, который мы сейчас наблюдаем.
Это значит, что он командный игрок. Это значит, что он услышал установку одного капитана. На корабле должен быть один капитан. Этот капитан дал им установку. Нужно нормализовать отношения. Не нужно их ухудшать еще больше, потому что ухудшать их уже, уже некуда. И Марко Рубио, он видит раз и менял свою позицию, потому что она командная. Она позиция администрации президента. И вот этим моментом нужно воспользоваться, когда там есть единство, оно может быть ненадолго, но мы рассчитываем, что тот период времени, пока это единство есть, с той стороны в Белом доме, пока есть окно возможностей, когда не препятствует Конгресс восстановлению отношений, этим окном возможностей, конечно, нужно воспользоваться. И, судя по всему, это понимаем мы, и, судя по всему, это понимают и
Григорий
с той стороны,
Олегович,
поэтому переговоры быстро и развиваются.
А другой момент. Насколько значителен политический аппаратный вес новой команды Дональда Трампа, потому что нас приучили тоже к восприятию американцев не в плане того, что президент новый пришел там и все резко поменялось, но ведь Соединенные Штаты Америки – это институты. Насколько они будут помогать Дональду Трампу или, наоборот, вставлять палки в колеса в системе как раз вот налаживания или нормализации двусторонних отношений с Москвой?
Это правильный вопрос. Дело в том, что когда мы говорим «американцы», кто такие американцы?
Да.
У каждой проблемы есть свое имя и своя фамилия. Ну хорошо, это не проблема, вот есть американцы. Это кто? Это Дональд Трамп. Но сейчас это коллективный Дональд Трамп пришел к власти. Это элиты, которые пришли с ним. То есть он не один, как было в его первую итерацию президентства, когда вот он был один такой бунтарь. Угу. Сейчас вместе с ним пришли интересы в политику, которые адаптировались под него, или те интересы, которым он соответствует. Эти элиты пришли вместе с ним, а может быть и привели его в Белый дом. И, конечно же, есть и бюрократия, которая его поддерживает. Поэтому он сейчас гораздо сильнее, он более стабилен, чем в первую свою администрацию. Но нельзя впадать в эйфорию, понимать, что, конечно, ему будет оказано сопротивление.
Угу.
Какая-то часть бюрократии будет ему сопротивляться. И, конечно же, следующие выборы в Конгресс, которые произойдут через 2 года, они тоже могут изменить расклад сил в Конгрессе. Сейчас Конгресс контролируется республиканцами, что дает свою свободу рук администрации президента. Но если следующие выборы в Конгрессе изменят расстановку сил, президент будет себя чувствовать более скованно. И мы не забываем, что в период администрации Трампа вводилось большое количество ограничений против России. И несмотря на то, что он хотел налаживать диалог с Россией, он встречался с президентом России, но ему вот этот внутренний аппарат, в целом политический аппарат Соединенных Штатов активно препятствовал. Дональд Трамп тогда был не готов к противостоянию внутри страны по российскому вектору. Сейчас он, во-первых, готов, во-вторых, он более силен, и думаю, что в горизонте 2 лет он сильнее той оппозиции, на которую он будет периодически наталкиваться внутри Соединенных Штатов, и бюрократическую, и политическую, элитную. Межэлитное противостояние США, конечно же, будет продолжаться, и оно будет мешать Дональду Трампу.
Будет
так просто, как он хочет.
Спасибо большое, Григорий Олегович. Я вас благодарю. Григорий Ерыгин был с нами, доцент кафедры американских исследований Петербургского госуниверситета.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжается теперь в Европе тема по увеличению обороноспособности. Были заявления по поводу необходимости собственной армии, были заявления по поводу необходимости там, направления какого-то контингента на Украину, были заявления по поводу необходимости увеличения оборонного бюджета, и теперь к чему приходят? Страны Европейского Союза обсуждают варианты увеличения инвестиций в оборону, в том числе создание Европейского оборонного банка или общего с Великобританией фонда на фоне угроз администрации Трампа сократить уровень военной поддержки Европы. Как пишет Financial Times, с помощью нового механизма можно было бы предоставлять кредиты на закупку военной техники, а также займы промышленным проектам в оборонном секторе. Эксперты поясняют, что европейские правительства будут действовать сообща, как мощный клуб покупателей. Это может способствовать повышению эффективности закупок в сфере обороны. Возникает, конечно же, вопрос, а основная проблема в обороноспособности Европейского Союза – это трудности в расходовании, трудности в неэффективность расходования средств или отсутствие этих денег, потому что Соединенные Штаты Америки все-таки были основным донором как в альянсе, сохраняются в Североатлантическом, так и в обороноспособности Европейского Союза, например, и как раз это позиционировалось как отсутствие как раз необходимости, этим объяснялось отсутствие необходимости собственных военизированных каких-то формирований в Европейском Союзе и собственный вот этот вот такой институт обороны, изолированного от американского. 7373948. Как будет с вашей точки зрения, происходить милитаризация Европы? И означает ли это, что все-таки Европа милитаризируется? Самое главное, если речь идет об обороне или усилении обороноспособности, первый вопрос возникает, откуда брать деньги, и где эти деньги хранить, и кто должен как раз в эту общую казну скидываться. 7373-948, телефон прямого эфира. Вся оборона строится из металла и энергоносителей. В Европе будет все очень дорого, начнут наращивать производство в ущерб социалке. Отличный конец для Европейского Союза, говорит Костя. Совершенно справедливое наблюдение по поводу того, что можно, конечно, создать банк, можно даже увеличить эмиссию евро, но вопрос, конечно, из чего все это будут делать. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста. Алло.
Евгений, здравствуйте. Руслан Краснов.
Да, Руслан.
Ну, тут ситуация такая. Если деньги будут выделять американские банки, так, эти фонды, и на эти деньги будут закупать оружие с американских производств, то да, у них все получится, они будут потом выплачивать проценты и как будет...
Нет, деньги, скорее всего, будут европейские, а вот оружие, вопрос действительно, чье оружие, возможно, будет американское.
Нет, они уже обсуждают, что у них денег на это нет, и поэтому так хотят американские деньги. Но американцы сопротивляются, говорят, только деньги будут уходить на наше вооружение.
Ага.
И вот этот сейчас вопрос, пойдут ли они, чтобы снова закупать американское вооружение... Или будут искать действительно, повышая налоги, снижая социальную защиту, угу, и так далее, увеличивать свои затраты на то, чтобы строить новые производства. Пока все склоняются, что если мы в американцев не будем закупать оружие, то будет еще хуже, лучше давайте...
Лучше давайте так. Но тоже интересно, справедливые замечания. 7373-948, телефон прямого эфира. Другое дело, что Трамп блефует, например... По поводу того, что будет снижать поддержку Европы в области обороны. Помните, что там якобы войска готов какие-то вывести американские. Но это вряд ли, конечно, произойдет в ближайшее время. Но давайте так. Вы считаете, что Трамп действительно блефует? 134-21-35. И это просто некий элемент торга и понуждение Европы быть более сговорчивыми. Потому что если не будете брать лотерейный билет, мы отключим вам газ. 134-21-35. И 134-21-36. Нет, вы говорите, что Трамп не блефует. Трампу действительно сейчас такой балласт в виде снабжения европейцев не нужен. И тем более, если Трамп хочет неких гарантий, например, соблюдения каких-то договоренностей по Украине, милитаризация Европы ему не на руку. 134-21-36. Игорь Ковалев с нами. Первый зам декана факультета мировой экономики, мировой политики, Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, обсуждение вариантов увеличения инвестиций в оборону, в создание Европейского оборонного банка, а чьи деньги?
Чьи деньги? Деньги, естественно, европейские, никто не будет платить,
да?
Европе других денег. Да.
Но возникает вопрос, а европейцы так настроены, потому что понимают, что Трамп не блефует и действительно лишает их определенного снабжения, или же они тем самым хотят, ну, как-то суверенитет свой повысить? Про что это?
Ну, суверенитет, может, они хотят повысить, но я думаю, это в последнюю очередь. В первую очередь, конечно, они прекрасно понимают, что Трамп не блефует, и Трамп, в общем-то, готов поставлять оружие, да, то есть развивать свой военно-промышленный комплекс, но защищать Европу он явно не собирается. Отсюда все эти разговоры про вывод американских войск из Европы и так далее, и так далее. И отсюда это такое вот резкое возрождение, я бы сказал так, давней идеи, она давно обсуждалась, о том, что Евросоюзу нужно иметь свою собственную оборонную политику, нужно иметь собственные вооруженные силы, не просто надеяться на то, что НАТО как бы решит их всех проблем. Но, с другой стороны, это, конечно, вопрос очень длительный. Да? То есть быстро решить это невозможно. Поэтому вот европейцы сейчас достаточно активно этот вопрос обсуждают и пытаются изобрести что-то вот новое для того, чтобы каким-то образом свою безопасность обеспечить.
Но мы говорим именно про процесс милитаризации Европы, что они всерьез опасаются за свою, не знаю, целостность, безопасность, все что угодно.
Ну, прежде всего, пока за безопасность они беспокоятся, причем безопасность, это, конечно, не столько, не только мифическая российская угроза, да, о чем достаточно активно западноевропейская пресса пишет, сколько масса других угроз, которые есть в Европе, в том числе это и беженцы из горячих точек, с Ближнего Востока прежде всего, и, а кто гарантирует, что они не прибудут в Европу с оружием, видели уже террористические акты, поэтому это тоже вопрос безопасности, и европейцы, в общем-то, уже достаточно серьезно этим обеспокоены.
А как, с вашей точки зрения, будет происходить милитаризация Европы, и можно ли какую-нибудь провести аналогию, например, с прежними какими-то временами, с прежними историческими отрезками?
Ну, прежде всего, конечно, европейцам нужно восстановить свой военно-промышленный комплекс. Он не до конца утрачен, но он очень серьезно, скажем так, проигрывает на сегодняшний день в конкуренции с другими странами. Ну, прежде всего, не только Россия, но и Соединенные Штаты, и во многом даже и Китай. Вот, поэтому первоочередные усилия, как мне кажется, будут направлены именно на это, потому что по многим направлениям и по многим, скажем так, линейкам продуктов военно-промышленного комплекса Западная Европа уже не конкурентоспособна, и нужно восстанавливать утраченные позиции. Поэтому, вот, как мне представляется, в первую очередь основные усилия будут брошены на это, а во-вторых, это, конечно, восстановление армий, которые, в общем-то, ну, во многом, скажем так, то есть Европа расслабилась после окончания холодной войны, решила, что, в общем-то, никаких серьезных противников нет, и, в общем-то, на это можно сэкономить. Оказалось, нельзя.
Другой момент. Наш слушатель справедливо замечает. Оборона – это металл и энергетика? А что с металлом, что с энергетикой? В Европе сейчас проблемы именно в плане выхода на принципиально иной промышленный уровень, и это будет слишком дорого.
Ну, я не очень соглашусь с этим, потому что, конечно, металлоэнергетика – это важно для обороны, но все-таки это вчерашний день. То есть современная оборонная промышленность, да, современная безопасность, современный оборонный комплекс – это, прежде всего, технологии. Да, это мы видим, да, например, специальная военная операция. Да, не столько важны танки, гаубицы, снаряды и так далее, сколько важны беспилотники, да, средства радиоэлектронной борьбы, средства наведения и так далее, и так далее. То есть высокие технологии. Об этом и здесь, конечно, опять же, если у Европы появится возможность развивать эти высокие технологии, то вполне возможно они станут конкурентоспособными.
А связана ли необходимость или желание, например, европейцев действительно милитаризироваться, потому что, может быть, они столкнулись с тем, что необходим глобальный аудит прежних решений, и, соответственно, быть под американским зонтиком для них становится не очень удобным, потому что если американцы отступаются от Украины, то европейцы от Украины отступиться не могут, потому что, ну, на это очень много всего завязано, политического и экономического.
Ну, безусловно, связаны, конечно, в первую очередь то, что американцы прямо сказали, что, ну, нет, вы сами, да, вот, вопрос Украины, как мне кажется, гораздо более уже вторичный, потому что, ну, уж не будут европейцы за Украину воевать точно, несмотря на все эти разговоры о том, что они там стремятся разместить воинский контингент.
А за кого они могут воевать?
За себя.
А на них никто не нападает.
Вот, поэтому пока у них есть время для того, чтобы восстановить свою оборонную способность.
А потом продолжать мысль о том, что это Россия ведет какие-то якобы захватнические войны, поэтому на всякий случай мы сами решим пойти. И история повторится вновь, это вот какой-то странный бег по кругу историческому.
Это известно, что история развивается по кругу, только да, на каждом этапе все новые циклы, то есть более высокие круги.
Для России это какие-то риски несет?
Да, безусловно, потому что, да, даже в силу чистой географии мы соседи. И если западноевропейские страны, да, будут принимать серьезные усилия по установлению своей обороноспособности на новом, скажем так, технологическом уровне, на новых технологических решениях, то, о чем я говорил, да, то, конечно, это для нас вызов, и мы должны очень внимательно за этим наблюдать и адекватно реагировать.
Спасибо большое, Игорь Георгиевич. Я вас благодарю. Игорь Ковалев был с нами, первый замдекана факультета мировой экономики, мировой политики, Высшей школы экономики. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Срочное сообщение от российского МИДа. Россия рассчитывает, что встреча Москва-Вашингтон в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций. То есть эта встреча, видимо, она выводится... Она становится некой особенной как раз встречей. То есть, да, это хронологически продолжение Эр-Рияда, но эта встреча в Стамбуле как раз, где обсуждается там численность российской дипмиссии, восстановление нормальной работы посольства и консульств, как начало какой-то динамичной, хорошей, понятной работы. Так, Захарова говорит, что Россия рассчитывает, что встреча с США в Стамбуле по вопросу посольств укрепит доверие между государствами. Будут еще какие-то новости поступать на эту тему, я вам обязательно их зачитаю. Теперь давайте к бензину. Правительство, как писала газета «Коммерсант», продлила запрет на экспорт бензина для непроизводящих его компаний. Ограничение будет действовать с 1 марта по 31 августа. Предыдущий запрет истекал 28 февраля, то есть завтра. Решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержки экономики нефтепереработки и противодействия серому экспорту автомобильного бензина. Подписанное премьером Михаилом Мишустином постановление опубликовано на сайте правительства, с ним можно ознакомиться. Запрет на экспорт бензина был введен в России на период с марта по конец августа прошлого года. В мае эмбарго временно отменили, но уже с сентября действие запрета на поставки за рубеж было продлено. Станислав Митрохович с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что с рынком бензина происходит сейчас у нас? Зачем снова эти ограничения?
Ну, во-первых, все-таки смысл тех новостей, которые мы с вами говорим, заключается в том, что как раз для крупных российских компаний, которые являются основными владельцами российских МПЗ и которые являются основными экспортерами, для них возможность экспорта сейчас сохраняется. Да. Те ограничения, о которых мы с вами говорим, они касаются не профильных игроков рынка, которые занимают небольшую его часть, еще никогда не озвучивалось официально, какую именно часть они занимают и как это видит российское правительство. Но, видимо, это еще на небольших объемах, может быть, процентов 15, это рынка может быть еще меньше. Для крупных игроков экспорт разрешен.
А интересно, а для чего тогда, да, лишать этой возможности маленькие компании?
Ну, все-таки у нас с вами растет спрос обычно сезонно, поэтому кому-то нужно поступиться. Пусть поступятся те, которые не являются главными игроками. Ну, плюс, на мой взгляд, это отчасти, так сказать, внимание отвлекает от того, что принимают какие-то более жесткие решения в отношении крупных компаний. Крупные компании, конечно, хотят зарабатывать на экспорте бензина, то есть у нас есть крупные компании, например, «Сургутнефтегазу», которые... ориентирован на то, чтобы, ну, особенно вот его завод Киришский НПЗ, не особенно ориентирован на то, чтобы поставлять на внутренний рынок, и в случае запрета на экспорт заводу просто очень сложно будет работать. Поэтому, конечно, крупные компании заинтересованы в том, чтобы экспорт продолжался. Другое дело, что, ну, скажем, правительство увидит не сейчас, а где-нибудь там ближе к летному сезону, что пошел резкий рост спроса на бензин в этой стране, и пошел русский рост цен, я думаю, в таком случае могут ввести запреты для крупных компаний. Собственно, вещь про последних пару лет об этом показывает, что в зависимости от того, что происходит на рынке, правительство либо вводит, либо снимает ограничения. Это такой режим ручного управления.
Насколько он эффективен? И самое главное, он как бы как тактический шаг понятен, но стратегически все равно же проблема там роста цен довольно серьезного, она сохраняется.
Ну, здесь не только проблема роста цен, опять же, вот это проблема тактики и стратегии.
Да.
Ведь у нас есть только есть потребители бензина, есть производители, это важная часть нашей экономики, которая платит налоги этими компаниями по цепочке, связанной с другими отраслями. Ну, то есть, допустим, завод НПЗ, это же еще и машиностроение, и химия, и так далее. Поэтому мы не можем просто убивать, скажем.
Алло. Алло. Давайте перезвоню Станиславу Павловичу, потому что у нас проблемы какие-то со звуком. Здесь действительно стоит обратить внимание, что по сообщениям правительства решение принято для сохранения, да, стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина. Но ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственно производителями нефтепродуктов. А так как у нас в основном это вертикально интегрированные компании, то крупных производителей действительно это не касается. Да, Станислав Павлович, у нас проблемы со связью были. Пожалуйста, ваш тезис последний повторите.
Да, то есть мы не можем ради того, чтобы потребители имели доступ к дешевому бензину, очень резко бить по переработке как по видам бизнеса. То есть, иными словами, мы тогда будем убивать часть своей собственной экономики. Поэтому приходится вот хитрить и вводить методы ручного ограничения и так далее. Это поиск баланса. И вот этот поиск баланса, ну, на мой взгляд, пока все-таки дал возможность существовать российской нефтепереработке. Она в прошлом году уменьшилась, ну, где-то на 2,5-3%. Это довольно немного с учетом санкций, с учетом атак украинских дронов и так далее. Но если бы она просела сильнее, то в таком случае был бы, ну, как бы общий ущерб для всей экономики довольно значимый. Поэтому все наше будущее на ближайшее время будет такого поиска баланса. Баланса между интересами крупных нефтяных компаний с одной стороны и массовым потребителем с другой стороны.
Но все-таки, Станислав Павлович, если это не касается непосредственно производителей, а производители это равно еще и продавцы, потому что это крупные очень компании, а касается небольших предприятий, можно ли сопоставить, в принципе, масштабы по возможности экспорта вот этих вот этими компаниями маленькими, в отношении которых этот запрет как раз и вводится? Просто чтобы понимать, это рынок, на рынке как-то это скажется, рынок это почувствует?
Ну, опять же, я говорю, что таких особенных официальных нет. По моим прикидкам, это не больше 15% рынка. Угу. Может быть, даже еще меньше. Вот. А как это будет сказываться на рынке? Ну, пока что это не очень будет сказываться, потому что февраль – это не время массовых автомобильных путешествий и так далее. А дальше правительство будет смотреть по мере приближения к лету, такие есть тенденции на рынке. Если мы сами увидим рост цен в рознице, который будет превышать официальный уровень инфляции, я почти уверен, что могут ввести временный запрет для крупных компаний. Тем более в прошлом году мы ровно его и имели.
Но это было связано с... это было же связано с какими-то плановыми, неплановыми, в том числе еще ремонтами на НПЗ, нет?
Нет, это было связано с тем же самым, что и до этого. И сейчас это самое связано. У нас, с одной стороны, есть интересы потребителей, это широкие слои населения, это бизнес, который использует автомобильное топливо для перевозок, это сельское хозяйство и много чего остального. Это сельское хозяйство, в основном мазут и так далее. Да. Допустим, у нас есть часть экономики, это нефтяные компании, нефтеперерабатывающие заводы их, которые по цепочке связаны с другими предприятиями. Соответственно, ущерб для них, как для крупной отрасли страны, означает ущерб всей экономики в целом. И вот правительство пытается здесь пройти между Сывой и Харибдой. Поэтому правительству нужно еще деньги в бюджет на, ну, там, по нему говорить, военные траты и все остальное. Поэтому оно повышает налоги, в основном на компании, у которых, собственно, деньги есть. Но если вы, например, повышаете налоги и не даете компании зарабатывать на внутреннем рынке полноценно, сдерживая цены, на каком-то этапе компании теряет стимул к тому, чтобы заниматься технологическим перевооружением, не меньше инвестировать в перспективу. Поэтому, знаете, вот если, условно говоря, корову слишком мало кормить и много доить, в конечном счете вы проиграете. Поэтому это вопрос между тактическими задачами и стратегическими. Вопрос баланса, чтобы все игроки российской экономики в итоге мы сумели выжить и не было каких-то перекосов.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Павлович. Я вас благодарю. Станислав Митрохович был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Ограничения вот в мае как раз прошлого года, напомню, эмбарго временно отменились. С сентября действие запрета на поставки за рубеж было продлено. Ограничения должны были действовать до конца декабря прошлого года. Но в ноябре правительство разрешило до 31 января текущего года экспорт компаниям, которые производят более 1 000 000 тонн бензина в год. А позднее разрешение было продлено до конца февраля. Для трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью запрет действовал без исключений. С начала февраля цены на бензин в России планомерно росли. По данным Росстата, есть у них такая информация, на неделе с 4 по 10 февраля бензин подорожал на 0,06%, с 11 по 17 февраля на 0,21%, далее на 0,08%. По данным на 26 февраля стоимость 92-го бензина на... значит, снизилась на 0,33%, это 49 690 рублей за тонну, 95-й на 0,83% до 54 221 рубля за тонну. Аналитики говорят, что бензин все равно так или иначе он продолжит дорожать, но все аналитики дают разные прогнозы по темпам этого подорожания, но считается, что благодаря вот этой мере, когда компании, которые не производят топливо, ограничиваются в возможности экспорта этого топлива, как раз будет тормозить рост цен.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Любопытные процессы происходят в мире спорта. Томас Бах отказался от членства в Международном олимпийском комитете. МОК принял его отставку. Пресс-служба организации сообщает об этом. Решение вступит в силу 23 июня, а в день передачи полномочий новому президенту организации, выборы которого должны состояться 20 марта. Томас Бах был избран в Олимпийский комитет в 1991 году. Через 5 лет он вошел в исполком организации. Пост главы МОК он занял в 2013 году. В августе прошлого года Бах заявил, что не будет избираться на новый срок. Сложил он полномочия члена МОК спустя, получается, 34 года после первого избрания. И, соответственно, уже есть реакция, например, на его отставку, на его решение уйти и не быть уже в Международном олимпийском комитете. Спекуляции ведутся на тему того, опустят ли все-таки российскую, например, и белорусскую сборную. Изменится ли что-то в политике, в спортивной политике, в международной, в отношении российских и белорусских спортсменов, которых системно притесняли и всячески не давали возможности выступать на этих соревнованиях. Есть заявление, кстати, президента Международной боксерской ассоциации Умара Кремлева, который говорит, что его расстраивает призыв МОКа допустить, значит, российских спортсменов до отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. То есть эта тема с нейтральным статусом, она все равно продолжает быть. Возникает вопрос, а может ли что-то измениться здесь? То есть, опять повторяем уже на тему спорта, роль личности в истории. Томас Бах, хотя, казалось бы, да, и вот Сочинская Олимпиада была, и на других мероприятиях он тоже, конечно же, присутствовал и был там долгое время настроен к России нормально. Но потом, несколько лет назад, включился вот в эту антироссийскую как раз политику и всячески поддерживал те системные решения и продвигал их во многом, которые были направлены против российской сборной и белорусской еще сборной за компанию. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8495. При этом член Международного олимпийского комитета и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, например, заявляет, что состоялся предварительный разговор с МОК о восстановлении Олимпийского комитета России. Ранее министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев заявлял, что новый устав ОКР соответствует Олимпийской хартии, что позволяет организации быть восстановленной в правах. Но, как мы видим на примере вообще международных политических отношений, очень часто восстановить, конечно, все можно довольно быстро и интенсивно, если есть политическая воля. С нами сейчас на связи Борис Ходоровский, он спортивный журналист. Борис Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Можно ли говорить, что вот Бах уходит, меняется эпоха или нет?
Нет, говорить о том, что меняется эпоха, говорить не приходится. То, что Бах уходит, это достаточно очевидный шаг с его стороны. Да. Он отработал 12 лет на посту президента МОК, принял решение, что не будет менять Олимпийскую хартию, чтобы оставаться здесь до своего ухода из жизни. И совершенно правильно делает, что уходит, потому что с именем Баха связано очень много такого, что может быть воспринято негативно в мировом спортивном сообществе.
То есть,
он даже не оставляет за собой пост почетного президента, которым обладали его предшественники. Он дает возможность тем, кто будет избран на пост президента МОК в марте месяце в Афинах, начать все с нового листа.
А можно ли это будет сделать? И здесь возникает вопрос, насколько самостоятелен руководитель Международного олимпийского комитета, потому что мы наблюдали на протяжении последних лет принятие системных решений как раз по там, пессимизации присутствия российских спортсменов вообще в международной спортивной индустрии. Да.
Это несколько упрощенная точка зрения. Дело в том, что Бас пытался каким-то образом лавировать и пытался каким-то образом находить компромиссные варианты. Но дело еще в том, что ОКР не очень-то стремился к тому, чтобы найти какие-то компромиссы, чтобы соглашаться на какие-то условия, которые оказались неприемлемыми. Даже сейчас, как бы, устав ОКР приведен в соответствие с Олимпийской хартией, полное соответствие. Мы признаем, что ну, какие-то обвинения, которые сложно отрицать, и настроена на то, чтобы вернуться в олимпийское движение. Сначала пусть в нейтральном статусе, пусть с какими-то ограничениями. На это настроен новый президент Олимпийского комитета, министр спорта.
Ой, Борис Матвеевич, у нас какая-то беда совсем со связью. Давайте перезвоним Борису Ходоровскому, потому что кто-то технические помехи мешают. 7373-948, телефон прямого эфира. Изменится. Бах был просто говорящей головой. Трамп с Путиным все решат, и новый глава МОК скажет, что нужно, говорит Костя. Но вот не знаю, не знаю. А с этим ли все связано, или все-таки нет? И плюс... глобальный спорт, он же в целом, ну, довольно серьезную трансформацию проходит. Это же очевидно совершенно. То есть здесь, конечно, угол зрения был в отношении именно российских спортсменов. Там что-нибудь какие-то нечестные, плюс они из России, вообще нужно лишить всего. Но это не отменяет всех других проблем, которые все равно есть и накопились. Борис Матвеевич, давайте еще раз попробуем. У нас беда со связью. А по поводу...
Да. Я предупреждаю, что в поезде еду.
А, вы в поезде едете. Да-да-да. Алло, сейчас слышите нас?
Да, слушаю, да.
Отлично. А вы сказали по поводу того, что какие задачи стоят перед новым руководителем, которым будет...
Алло.
Алло, алло, алло. Нет, не получается.
Да, неизвестно... Да, да, алло. Ну, слушаю. Неизвестно, кто будет там всем кандидатов.
Семь кандидатов. Да, спасибо большое, Борис Матвеевич. Я думаю, что мы не будем дальше испытывать судьбу и надеяться на связь. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, давайте так, про спорт все-таки. Томас Бах уходит, и это, естественно, повод поговорить о судьбе вообще мирового спорта, потому что за эти годы тоже много всего в спорте произошло. С одной стороны, вытеснение российских спортсменов, нейтральный флаг и прочее. Попытка вообще исключить российских спортсменов из мирового спорта. Но при этом и в самом мировом спорте тоже много-много других вопросов возникает. Это и проблема допинга, и проблема политизации спорта. И давление на конкурентов через влияние на, например, какие-то спортивные решения, плюс попытка придумать для нами уже там, чего-то иного, если нас исключает из вот этой дружной спортивной мировой семьи. Оксюморон, конечно, но все-таки, помните, была идея там и Игорь Брикс, и еще чего-то. Кто-то говорит, что суверенитизация в этой сфере тоже должна происходить. 7373-948. Давайте порассуждаем на этот счет. Код Z говорит, да, вообще все равно на эти олимпиады функционеров от спорта и спортсменов с личными амбициями. Я не хочу, чтобы на мои налоги меня же унижали. Дайте сады на Марсе и здоровое общество, говорит Код Z. А вы считаете, что если кто-то заявит о создании садов на Марсе, все ваши налоги до копеечки будут туда направляться? Послушайте. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне кажется, вообще неправильно рассуждать, если вы считаете, что спорт не важен, он не важен в принципе тогда. Понимаете, это все равно, что сказать, а зачем вот такси ездят по городу, потому что я-то на такси не езжу, пусть таксисты ищут себе какую-нибудь другую работу. Мне достаточно метро, например, или пешком, говорите вы. Но со спортом примерно то же самое, он тоже нужен. И здесь речь не... Ну, а хорошо, в политику люди не идут за своими амбициями, а в медицину люди не идут со своими амбициями? Конечно, идут. Это двигатель производственного процесса в том числе. Также и со спортсменами. У них тоже есть своя функция в обществе. И я бы на вашем месте, ну, так их не... как-то уничижительно о спортсменах не отзывалась. Есть спорный момент, когда вот они ради того, чтобы сохранить там спортивную карьеру, меняют спортивное гражданство, и это тоже какая-то странная история, с одной стороны. Но вот, ну, это тонко, это вот про человеческие... Это про человеческую судьбу, в конце концов, тоже. Про человеческие, может быть, какие-то амбиции. 7373-948, слушаю вас. Алло.
Добрый день, я Денис. Да, ну, я Денис. Думаю, российский вопрос где-то там в 10-м, как бы, по порядке. Ну, там, не в основном, знаю. Я так подозреваю, что? Это падение интереса к Олимпийским играм, которые связаны и с... Которые очень серьезно связаны за то, что они, ребятки, заигрались в так называемую трансгендерную политику.
Да мне кажется, сейчас ее, она прикроется сейчас. Она прикроется. Алло, мне кажется, прикроется сейчас эта тема с гендерной повесточкой.
А касаемо России, извините, мы что, опять нам лишь бы как-то пролезть туда? Я считаю, что мы должны восстановить в полном объеме, так, без всяких нейтральных статусов, и извиниться. Нет, ну, дальше занимайтесь вашими этими. Извините выражение, пидорными.
Ой, не надо, товарищи, пожалуйста, ну не вынуждайте мне вас в блок отправлять, пожалуйста. Не нужна здесь обсценная лексика. 7373948. Пишут, кстати, действительно, многие эксперты, которые занимаются спортом, что мировой спорт высших достижений, он переживает период вот такой трансформации, изменений, потому что есть там действительно падение смотрибельности, интереса к спортивным играм. С другой стороны, есть вот эта вот зависимость олимпийского движения от, соответственно, политического контекста. Вот я бы выделила как раз две вот эти основные задачи, основные вызовы, два вызова, которые стоят перед вот этими мировыми функционерами в области спорта. Спорт стал очень политичен. Мы должны доказать свое высокое место на этой площадке. А мне лично спорт не интересен, говорит Костя. Да, и здесь надо отделять, то есть значимость для государства в плане спортивных достижений и ваш личный интерес, понимаете? Вам не интересно, вам интересны бальные танцы, например. Но это же не значит, что спорта не должно быть, согласитесь. С осадочком от того, что отняли все заслуженные регалии, отобрали, значит, ехать, говорит ленивый титан. Вопрос, нужно дождаться выборов нового функционера Моковского. И там уже смотреть, как, в какую сторону будет ветер дуть. Потому что это как, знаете, как с возвращением американского бизнеса вот сюда, ну, западного бизнеса в Россию. Можно исходить из того, как бы, с их точки зрения, что мы вам сделаем одолжение, вернувшись. Но есть позиция наша. Вы сюда просто так не приедете. И просто так уже ниши, занятые другими, не завоюете, потому что сейчас 2025 год, а не 93-й, например. Со спортом тоже нужно будет, скорее всего, принять. То есть если там российские спортсмены лишаются, например, их из нейтрального статуса в обычный статус переводят, уже возвращают гимн, флаг, ну, все атрибуты государства, потому что символы значат. Значит, та сторона должна будет объяснять, что так. Будут говорить, Россия исправилась? Или что-то еще? Или будут говорить, что это они неправы? Потому что это были, предыдущие поколения спортивных функционеров, чиновников, которые ради собственной карьеры вот придумали такую схему. Как это будет объясняться? Вот это вопрос. Как? Так, принудительно переназначить, говорит 034-й, не знаю, бабах не хочет, видимо, уже переназначаться. Так, спорт – это сублимация боевых действий, вы сами это говорите. Ну, спорт – сублимация войны – это, конечно, это, в общем, такой секрет Полишинеля, такое было всегда. Вот. Другое дело, как этим пользоваться сейчас, потому что вроде бы спорт должен объединять, и есть Олимпийская хартия, а на деле получается несколько иначе все. Поэтому как? А как людям без соревнований? Вот вы говорите, спорт вообще, зачем он нужен? А как людям без соревнований? Как людям без престижа? Это то же самое, понимаете, как вот китайцы с американцами соревнуются в плане того, кто придумает, там, я не знаю, круче мобильный телефон, например. Или кто придумает более крутую электрическую машину или еще что-то. Это же тоже часть, ну, как бы человеческой жизни. Вот. Вопрос формата возвращения, конечно, и зависит ли это от того, кто придет на смену Баху, тоже большой вопрос. Я с вами прощаюсь до завтра. Далее Анна Соловьева проведет для вас «Умных парней». Пожалуйста, хорошего всем дня и до пятницы.